Ольга Богатикова. «Ведьмина деревня». Глава первая. Эта история началась с того, что меня бросил жених. Просто в один пасмурный летний вечер я вернулась домой с очередного медиафорума, к слову сказать, нудного, как два последних года моей жизни. А там меня встретила тишина, пустые полки открытого шкафа и короткая записка на кухонном столе.
«Думаю, ты все понимаешь».
Честно говоря, самым печальным в этой ситуации было то, что вместе со своими вещами бывший возлюбленный прихватил мою банку чудесного колумбийского кофе. Собственно, это стало единственным моментом, который заставил меня страдать. Да и то недолго. Чашка свежезаваренного зеленого чая быстро вернула и оптимизм, и более-менее приемлемое настроение. Звонить Игорю и уточнять, укус какой мухи вынудил его столь кардинально поменять течение своей жизни, я не стала. Потому что да, я действительно все понимала и, более того, была с этим решением полностью согласна. Впрочем, если бы мужчина, занимавший половину кровати в моей однокомнатной квартире, не ушел самостоятельно, в какой-то момент я бы сама, настойчиво и деликатно, попросила его освободить помещение. Наша жизнь последние несколько лет являлась настолько скучной и беспросветной, что с ней определенно надо было что-то делать. Согласитесь, есть нечто неправильное в том, что люди, которые в перспективе должны стать мужем и женой, существуют рядом, как два осточертевших друг другу соседа. Так что, выбрасывая записку бывшего жениха в мусорное ведро, просто подумала «Слава Богу!» и отправилась заниматься своими делами. А вот мое окружение на новость, что я теперь свободна, как весенний ветер, отреагировало гораздо эмоциональнее. Так отец с облегчением в голосе заявил, что Игорь никогда ему не нравился, а мама в очередной раз сообщила мне, что я дура. «Я так понимаю, ты окончательно решила остаться старой девой, да?» Поинтересовалась она во время одного из наших телефонных разговоров. «Мам, по-моему, ты драматизируешь».
«Драматизирую? Люда, тебе уже 27 лет».
«И что?»
«И ничего. Вообще ничего. Ни семьи, ни детей, ни жениха. Был один мужик, и тот сбежал».
«Напомни, доченька, сколько лет вы были с ним вместе?»
5.
Столько времени и псу под хвост. А вот коллеги меня пожалели. Они вообще замечательные, дружные и веселые, как и положено журналистскому коллективу маленькой, но перспективной, радиовещательной компании. Сразу после того, как закончился мой очередной эфирный день, я работаю ведущей новостей и нескольких познавательных рубрик. Девчонки налили мне полную рюмку коньяка и со всей уверенностью заявили, что Игорь – твердолобый представитель животного мира, а значит, переживать из-за расставания с ним не стоит. Коньяк я выпила и даже попыталась убедить подруг, что нисколько случившимся не расстроена, но они почему-то не поверили.
«Люся, ты в зеркало давно смотрела?»
– скептически спросила Лиза, одна из наших радиоведущих.
3 часа назад ничего нового не увидела.
В самом деле? Да у тебя же уголки губ опущены, как у Пьеро, а в глазах вся боль и усталость нашего мира. Считаешь это нормально?
Ненормально, конечно. Впрочем, не знаю насчет губ и боли, однако усталость, да, присутствует. Вот только с женихом она не связана.
«У вас когда-нибудь возникало ощущение, что все вокруг надоело? Работа, дом, привычная жизнь? Причем надоело настолько, что чувствуешь себя выпитой до дна, а потому нестерпимо хочется послать все это куда подальше и уехать, к примеру, в Воровийскую пустыню или к пингвинам на остров Магеллана? Меня это желание не покидало на протяжении последних 2 лет. Периодически, во время составления списка новостей для очередного эфира, общения с респондентами
или приготовления ужина, вдруг наваливалась жуткая тоска, а в голове появлялась одна и та же мысль. Что я тут делаю и почему занимаюсь всей этой ерундой? Возможно, это было связано с тем, что без отпуска и почти без выходных мне пришлось работать 24 месяца. Конечно, будут тут и опущенные губы, и усталые глаза. «Знаешь, Лекарцева, тебе нужно срочно сменить обстановку», сказала между тем Танюшка, наша вторая радиоведущая. «Съездить к морю или в горы, просто подышать другим воздухом. Тогда и настроение будет другое, и губки начнут улыбаться». «Мне до отпуска, как до Китая пешком», мрачно напомнила я. «А в нашем городе воздух все время один и тот же». «Попроси шефа передвинуть твою очередь», – пожала плечами Лиза. «Или поменяйся с кем-нибудь».
«О, Лизонька!»
Теперь в моих глазах, кроме усталости, появились жалобные выражения и бешеная надежда. «А ведь ты по графику в отпуск идешь раньше всех. С понедельника, да?»
«Ага. Со мной решила поменяться».
«Лиза, я вот-вот волком выть начну и на стены бросаться».
«Ладно, не переживай. Все равно моя поездка в Турцию накрылась большой чугунной сковородкой».
«Я тебя обожаю».
«Здорово. Хоть кто-то меня обожает. Ты, кстати, куда отправишься-то? В Сочи? В Чехию? На Кипр?»
«Волховская», — с улыбкой сказала я. «К бабушке». Может, мне и правда следовало поехать на юг, хотя бы для того, чтобы просто погреться. Лето в этом году выдалось холодное и пасмурное. Однако идея провести отпуск в деревню у бабушки показалась настолько удачной, что сразу отмела любые другие варианты. Поэтому спустя несколько дней я побросала в большую дорожную сумку какие-то вещи, села в поезд и отправилась в путь. Ехать было достаточно далеко, почти 350 километров. Судя по информации, указанной в билете, преодолеть это расстояние мне надлежало за 5 часов 16 минут. А значит, на нужную ЖД-станцию поезд должен прибыть ближе к вечеру. Потом, правда, придется еще километра 3 пройти пешком по шоссейной дороге вдоль поля и небольшого перелеска. А там уж и до Волховского рукой подать. Я откинулась на спинку своего кресла. В небе за окном то сходились, то расходились серые тучи. Сколько лет я не была у бабушки в гостях? 10? Нет, наверное, больше. 15 или даже 17. А ведь в детстве приезжала к ней каждое лето. Помнится, меня всегда чрезвычайно удивляло то, как здорово Волховская отличается от других деревень и поселков. Во-первых, там всегда было очень чисто, никаких луж посреди дороги или обочин, поросших лопухами и бурьяном, никогда не наблюдалось, как и живности, находящейся на свободном выгуле. Хотя, если память мне не изменяет, козочек, коров и домашнюю птицу держали многие. Во-вторых, дома местных жителей зачастую выглядели гораздо богаче привычных деревенских избушек. Еще тогда, в моем далеком детстве, они уже были выложены камнем или кирпичом, имели современные окна и крыши из металлочерепицы. В-третьих, дороги там до боли напоминали городские тротуары. Хочешь пройтись босиком? Отправляйся за околицу. Словом, не было в Волховском того непередаваемого духа русской деревни, который так явно ощущался, скажем, в соседних Степановке и Вишневке. Волховская скорее напоминала этакий крошечный одноэтажный городок с потрясающей волшебно-самобытной атмосферой. Тогда, давным-давно, мне ужасно нравилось гулять по его улочкам, любоваться аккуратными домиками и украдкой, через крошечные дырочки в высоких деревянных заборах,
заглядывать в душистые палисадники.
«Чему ты удивляешься, Людочка?»
С улыбкой сказала мне моя бабушка после того, как я однажды поделилась с ней этими наблюдениями. «У нас ведь, строго говоря, и не деревня вовсе, а село. К тому же не простое, а особенное». Вот-вот, именно из-за того, что оно особенное, меня в свое время и перестали в него привозить. Кстати, я отвлеклась от созерцания убегающих деревьев, полезла в карман за мобильным телефоном, набрала знакомый номер.
«Привет, бабулечка!»
«Здравствуй, моя хорошая! Как ты там?»
«Отлично! Ты сейчас дома?»
«Конечно! Куда же я денусь?»
«А я, представляешь, в поезде! В гости к тебе еду!»
«Да я уж знаю!» По голосу было слышно, что бабушка улыбается. Уже и тесто для пирожков замесила.
«Знаешь, откуда?
Я ведь перед отъездом так замоталась, что совершенно забыла сообщить бабуле, что собираюсь провести в ее доме целых 4 недели.
Ты же член моей семьи, Людочка, а я про свою семью знаю все».
«Это точно. Причем иногда в таких подробностях, что диву даешься. Папа всегда говорил, что у его матери, Валентины Петровны Лекарцевой, необыкновенно развита интуиция, почти на грани ясновидения. Мама же наших восторгов по поводу бабули не разделяла и в минуты раздражения называла ее старой ведьмой, а Волховская, соответственно, ведьминой деревней. На самом деле, многие друзья нашего семейства, лично знакомые со старшей Лекарцевой, в чем-то с мамой были согласны. Но в отличие от моей родительницы, говорили о бабушке с теплотой и называли не ведьмой, а волшебницей. Потому как наша Валентина Петровна много лет своей жизни отдала славному медицинскому делу. Сначала вела прием в центральной городской больнице, потом в маленькой районной. Когда же объявила коллегам и пациентам, что собираются уйти на заслуженный отдых и переселиться в родное село, разразился страшный скандал. Я тогда была совсем маленькой и, конечно, этого не помню. А вот отец рассказывал, что к бабушке домой целые делегации ходили, уговаривали поработать еще немного. Бабуля, однако, на уговоры не поддалась и уехала таки из большого города в глубокую провинцию. Мой отец, к слову, в профессии пошел по ее стопам, тоже стал врачом. Правда, не терапевтом, как мать, а узистом. В деле этом он также немало преуспел. Чтобы попасть к нему на прием, люди по 2 месяца в очереди стоят. Это при том, что папа работает буквально на износ. «На свете, Люсенька, нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь», — сказал он мне как-то раз. «Моя же задача — вовремя разглядеть червоточину, которая может это сокровище уничтожить». Между тем, такое ответственное отношение к работе в некотором роде вышло доктору Лекарцеву боком. Дело свое ему часто приходилось делать в ущерб семье, а это категорически не нравилось моей матери. Ей было абсолютно все равно, что заработки супруга растут с каждым днем, что его уважают коллеги и знают в лицо практически весь город. Она рассуждала так: какая разница, насколько успешен мужчина, если жена и дочь его видят только в больничном коридоре и иногда по телевизору? Папа, конечно, оправдывался, отшучивался и вообще всячески пытался нас задобрить. Собственно, меня задабривать было и не нужно. Я всегда считала своего отца едва ли не героем, способным вовремя обнаружить в теле человека невидимого врага. К тому же, почти все свое свободное время папа посвящал именно мне, а потому мы с ним были и остаемся до сих пор очень хорошими друзьями. С мамой же дело обстояло иначе. Недовольство между ею и отцом с каждым годом
Все росло, накапливалось и в конечном итоге вылилось в развод. На самом деле, мои родители молодцы. Свои отношения они всегда выясняли тихо, изо всех сил стараясь не привлекать к этому мое внимание. А разошлись так и вовсе забавно, в год моего поступления на первый курс факультета журналистики. Да, так уж вышло, что я, к великой радости матери, в нашем семействе оказалась засланным казачком и продолжить врачебную династию не сумела. Химия – это определенно не мое, а без знаний по данному предмету медицинский университет, к сожалению, не берут. Папа и бабушка к такому повороту событий отнеслись с пониманием. Не судьба, так не судьба. Бабуля, к слову, несмотря на то, что территориально находилась за сотни километров от города, нашей жизнью всегда интересовалась очень живо и сердечно. Мы часто разговаривали с ней по телефону, раз в несколько месяцев приезжали в гости. Маме, правда, эти поездки удовольствия не доставляли, поэтому в какой-то момент произошла смена ролей. Бабуля стала приезжать к нам сама. С тех пор прошло много лет. Родители давно живут отдельно, я окончила университет, устроилась на работу, приноровилась к ритму новой жизни и даже наметила себе в ней неплохое место. Однако где-то я, видно, ошиблась, раз мой неиссякаемый оптимизм находится теперь в полузасохшем состоянии. В голове вместо ясных мыслей – каша, а сама я ощущаю себя равнодушной амебой, плывущей по течению. Быть может, необычное село, затерянное среди лесов и полей, сумеет помочь мне привести себя в норму.